Приветствую вас, братья и сестры. Тема проповеди, которую вы сейчас услышите, суббота – день благодати. Суббота – день благодати. Само слово «суббота» – это слово еврейское, и «покой». То есть слово «суббота» и обозначает «покой». Да, день седьмой. День седьмой. Нужду в этой проповеди, в этом слове, я увидел тогда, когда прочитал в одной из книг для наставления христиан о том, что заповедь о субботе перенесена на воскресенье. Я вспомнил, что и я так иногда думал. Я вспомнил, что часто так и братья и сестры думают, что заповедь о субботе перенесена на воскресенье. Ведь так написано в Писании, да, это четвертая заповедь в десяти заповедях. И там сказано, помни день субботний, да, шесть дней работай, а седьмой покой, день Господу. Еще в одном месте сказано, это написано в книге Исаии, 58 главе, сказано в 13 стихе, если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословии, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это». Скажите, Господь отменил заповедь о субботе? 10 заповедей, они как есть, так и есть, да? Так, а что же такое? И вот одни, значит, увидев такую проблему, они решили, сказали так, у нас все проблемы вообще-то от того, что мы оставили эту заповедь, и начали исполнять заповедь о субботе. Да, мы не будем называть имен, мы так знаем, да? И не осуждаем ни в коем случае. Другие же сказали так, Господь перенес субботу на воскресенье, и мы теперь исполняем воскресный день как субботу. Но беда в том, что ни одни, ни другие не исполняют этой заповеди. Понимаете, в чем дело? Этот вопрос оказывается немаловажный. Итак, тема проповеди «Суббота – тень благодати». И цель проповеди, чтобы каждый, услышав эту проповедь, услышав Слово Божье, увидел для себя, что значит суббота, и вошел ли он в покой Божий. Этот вопрос немаловажный. Ибо если человек пытается раз в неделю, да, в субботу ли в воскресенье, пытается раз в неделю войти в покой Божий, о чем это говорит? Что он еще в него не вошел. Правильно. Или уже он в него входит и выходит. Да, в понедельник вышел, в субботу вошел и так далее, и так далее. То есть вопрос немаловажный. Очень серьезный вопрос. И мы должны для себя дать ответ, вошел ли я в покой Божий. А знаете почему? Потому что есть такое предупреждение. И я вам прочитаю. Это послание евреям, 4 глава. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его не оказался кто из вас опоздавшим. Будем опасаться, чтобы, покуда остается обетование, войти в покой его, да? То есть, если для человека еще остается обетование войти в покой, не исполнено, да, будем опасаться. Дальше читаем. Чтобы не оказался кто из вас опоздавшим. Чтобы не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, то есть обетование, как и тем, то есть евреям, да, которые вышли из Египта, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Не было веры. А дальше написано, а входим в покой мы, уверовавшие. Покой есть результат веры. То есть вера, она приносит покой. Это действие веры. А если человек говорит, что мы войдем в покой только после смерти, что здесь написано только лишь о том, что будем стараться войти в покой, это имеется в виду после смерти, то тогда получается странно, потому что покой – это результат веры, а входим в покой мы уверовавшие, да? И так постараемся войти в покой. Какой же после смерти, если здесь написано «постараемся войти в покой», да?
Опоздали.
Мы не можем постараться войти в смерть. Сказано, постараемся войти в покой. И сказано, а входим в покой мы уверовавшие. А если покой будет только после смерти, тогда это такой человек, который заявляет, что покой будет только после смерти, то он заявляет, что и вера будет только после смерти. Но вера нужна здесь. Верою мы входим в покой сейчас. Итак, покой – это результат веры. Две ошибки, да? Первая ошибка – исполняют субботу как заповедь. Вторая ошибка – исполняют воскресенье как заповедь о субботе. И третья ошибка – вообще не обращают никакого внимания. Мы делаем как все. Господь там как-то отменил эту заповедь и так далее. Господь не отменял эту заповедь. Не отменял. Бог не отменяет заповеди вообще. Он их исполняет. И есть заповеди, которые исполняются в течение всей нашей жизни, а есть заповеди, которые исполнены. Те, которые решили исполнять заповедь о субботе, они объявили себя новыми иудеями. А знаете почему? Потому что в Писании написано, я вам сейчас прочитаю, что заповедь о субботе дана именно для евреев. Для евреев дана заповедь о субботе. Не для язычников. Ее не было раньше, этой заповеди. Она была дана евреям, и потом язычникам она не была дана. И мы читаем об этом, Исход, 31 глава. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки». Итак, во-первых, заповедь о субботе дана евреям. Но те, которые решили исполнять субботу в настоящее время, но которые не евреи, они объявили, мы евреи внутренне таковы, потому что так написано. Я читаю это место Писания. «Ибо не тот иудей, кто такой по наружности, не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве». То есть они сказали, мы теперь внутренне таковы, евреи, иудеи, да, не тот, кто внешне такой, а тот, кто внутренне таков, и значит мы будем исполнять субботу. Но тогда нужно увидеть и другое место Писания, где написано, что нет уже ни иудея, ни язычника. Но все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса. Раньше были сыны Божии и евреи, на основании закона, на основании обрезания. А теперь все мы сыны Божии, поверив в Иисуса Христа. И нет уже ни иудея, ни язычника. И самое главное, здесь нужно увидеть самое главное, что в этом же месте написано, что Богу угодно такое послушание, которое в сердце по духу, а не то, которое только лишь наружно. И пример с обрезанием нас этому учит. Что Богу угодно прежде всего то послушание, которое произошло в духе. И если это послушание произошло, то надобность в наружном отпадает. И пример с обрезанием нас этому учит. Скажите, христиане соблюдают заповедь об обрезании? Почему? Обрезаны. Как обрезаны? То есть внутренне. Потому что я читаю, потому что так написано, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. И другое место, берегитесь обрезания, Павел пишет, берегитесь внешнего обрезания, когда есть внутреннее. То есть, когда пришло совершенное, а мы цепляемся за несовершенное, мы отвергаем совершенное. Берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плод надеющимся, филиппийцам послание. Итак, заповедь об обрезании нас учит, что если произошло исполнение заповеди внутри, по духу, по сердцу, то тогда в наружном исполнении отпадает. Но те люди могут заявить так, что мы духовные и телесные. Духом мы уже вошли в покой Божий, а телом еще не вошли. Да? Тогда мы, значит, мы духом уже в покое, но телом мы исполняем субботу. Но если человек заявляет, что нужно заповедь исполнять и наружно, и внутренне, то тогда пусть соблюдает обрезание. Но Господь сказал, что берегитесь обрезания. Если произошло внутри на сердце, то значит в наружном исполнении отпадает. Он не отменяет, он исполняет, повторяет. Итак, что же такое суббота? Суббота. Произошло ли исполнение этой заповеди? Или же мы только еще ее исполняем в процессе исполнения? Или же это уже произошло? Так, следующий пункт проповеди. Суббота – это тень Иисуса Христа. Вся проповедь называется «Это тень благодати», а следующий раздел – это тень Иисуса Христа. И я читаю вам место Писания. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием». Итак, перечислены некоторые заповеди из Ветхого Завета, и включается сюда и суббота. И здесь сказано, что никто да не осуждает вас за это, потому что это только тело будущего, а тень будущего, а само тело, от кого тень? Вот, например, солнце светит, да, наше тело стоит, а тень на земле. И вот тело здесь, а тень там. Так вот, заповедь о субботе – это только тень. Чья тень? Тело во Христе, то есть тело церкви. Оказывается, здесь благодать отбрасывает эту тень. И суббота была только тенью. Только тенью. Но сейчас наступило время, когда на землю пришел тот, чьей тенью был закон, чьей тенью была заповедь о субботе. И попытка спрятаться в тени Господа в то время, когда сам Господь Иисус Христос здесь, сейчас, рядом с вами, на этом стуле сидит Иисус Христос, попытка спрятаться в Его тень очень неразумна. Согласны? Очень неразумна. Давайте мы рассмотрим такой пример с тенью. Скажите, солнце, оно для человека ласковое и живительное или жгучее и губительное? То и то. От чего это зависит? От чего это зависит? Солнце для нас ласковое, живительное или же жгучее и губительное? От чего это зависит?
От того, где мы находимся.
Так. Где мы находимся? От чего зависит? Если мы находимся в майском саду после дождика, да, то прекрасно солнце, да? А если мы находимся в пустыне, да, да еще если год дождя не было, да, вот тогда солнце. Как много, оказывается, зависит от чего? От воды, от дождя. Нет воды. Помните, как у Илия помолился, да, Господь ему сказал, чтобы он помолился, не было 3 года в Израиле, да? Вы представляете, что такое? 3 года нет дождя. Первый год постепенно желтеет трава, мелеют ручьи, а туч нету, дождя нету. Трава желтеет, да? Вот мы уже знакомы с этим, вот к концу, когда уже желтеет трава, начинаются пожары, начинает выгорать поле, да? Выгорает дым. Потом начинаются пожары в лесах. Да? Земля, лишенная зелени, лишенная покрова, который использует солнечную энергию на преобразование в зелень, в рост. Никуда энергия эта не выделяется, вся полностью солнечная энергия падает на землю, земля перегревается. Выгоревшая земля черная, она начинает нагреваться еще сильнее, потому что солнце нагревает черное сильнее. Поднимается пыль. Пыль не оседает. Ветряные эти пыльные бури. Пот превращается в липкую грязь на тело. Воды не хватает. Пожары, дым, газ. Больше 3 лет человек в таком месте не выживет, да? А если попадет под палящее солнце в пустыне, он вообще погибает очень быстро. Ручьи высохли, остатки какие-то там выходят, водички и все. Вода становится на вес золота. Это не жизнь, а ад. И вот в таком случае даже тень будет спасительной. Даже тень будет отстрочкой погибели. И представьте себе, что землю покрыла большая черная, темная, полная воды туча. Но пока еще не проливается дождем. Вот только что была засуха, страшная температура под 45, солнце печет, земля черная, нагретая, как в духовке. Аж волнуется воздух, во рту пересохло, язык сохся, весь в пыли, не умоешься, не попьешь. Не спрячешься в тени, деревья все высохли на 3-й год, листья все опали. Это вообще ад, и тут тень. Так вот, мы должны понять, что праведность Божья, она как огонь поедающий, но для того, кто не имеет живительной воды, кто не имеет Духа Святого. И в Библии так и сказано, я вам сейчас прочитаю, что сказано о праведности Божией. «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». И в другом месте сказано: «Грядет Бог наш не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря». Но мы знаем, что если дождик, когда солнце ласковое, и вот когда человек без Духа Святого, он просто в праведности Божьей не устоит. Для него свет праведности Божьей жгуч. Он выгорает, он не может устоять. И для него тогда спасительная тень хотя бы, тень. Точно так, как тень от солнца. А если есть живая вода, Иисус Христос что сказал о живой воде? Я вам прочитаю. И сказал ей в ответ: если ты бы знал дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила у него, и он бы дал тебе воду живую. Кто пьющий воду сию, имеет в виду земную, да, воду, пьющий воду сию возжаждет опять, а тот, кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. О какой воде говорил Иисус Христос? Давайте услышим, что Он сам скажет об этом. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». О Духе Святом. Если мы имеем Дух Святой, для нас солнце праведности Божией становится ласковым, и мы начинаем расти в нем. Если человек не имеет Духа Святого, для него праведность Божья жгуча, и он погибает только лишь тени Иисуса Христа. Люди в течение всей эпохи не погибли от света праведности Божией только потому, что Иисус Христос закланный от начала мира, и Он тенью Своей удерживал эту праведность, гнев Божий, который до огонь поедающий, который должен был уничтожить всякий грех. И теперь, когда на землю пришел сам Иисус Христос, прятаться в тени Его неразумно. И самое главное, это выдает человека, который не вошел в покой Божий, который не имеет Духа Святого. Если человек пытается исполнить заповедь в субботу или в воскресенье, да, и упорствует в этом, и даже пытается это отстоять, и даже устроить гонение на тех, кто заявляет, что суббота уже наступила, то береги. Имеешь ли ты Духа Святого? Вошел ли ты в покой Божий? Потому что Господь предупреждает, ибо кто, если не вошел, то чтоб не оказался опоздавшим. Выйти, вышел из рабства египетского, вышел, а войти еще не вошел. Вот как раз над такими людьми и давлеет возможность потерять то спасение, которое было ему приготовлено. Вот мы много говорим о потере спасения. Если ты вышел, но не вошел в покой, куда покой? В Иисуса Христа. То есть, Господь сказал, помните, Он сказал, что «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Матфея 11:28. Вон у нас написано там. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он что, обещал раз в воскресенье нас успокаивать? Раз в неделю, это значит дам покой. Это во-первых. А во-вторых, странное такое понятие. Войду в покой, выйду, войду, выйду. Иисус Христос не та дверь, в которую можно заходить и выходить, когда захочу. Он сказал: придите ко мне, я успокою вас. То есть наступит покой. Наступит покой. И вот брат пел, да, Федор Андреевич, что от всего бы отказался, только ли бы в тишь твою войти, да? То есть это состояние души человека, который жаждет этого покоя. Но мы должны понять, что покой, он уже есть. Но если человек еще не вошел в покой, то значит, или он обманут и не знает, что Бог его уже ввел в покой. Он христианин. Или же он еще не вошел, то есть не верит в Иисуса Христа. Как в покой. Как в покой. И вот мы только что прочитали в послании евреям, там написано: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». И так постараемся пойти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Сейчас мы для себя увидим, что же значит войти в покой. То есть такой маленький тест. Вошел ли я в покой Божий? Там мы прочитали. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. От каких это дел? От своих успокоился вошедший в покой. От каких это дел своих успокоился? Да? Господь сказал, я успокою вас. Он сказал, не беспокойтесь ни о чем. Да? И так далее. От каких дел своих? Какие вопросы? Ответьте их про себя, для себя. Когда человек исполняет заповеди, когда человек делает добро ближнему, он делает это для себя или для других? Для себя или для других? Он служит ближнему, он для себя делает или для других? Еще один вопрос. Когда христианин служит Богу, он делает это для, ради славы Божьей или для себя? Когда христианин исполняет заповеди, живет свято, праведно, он делает это ради славы Божьей или для того, чтобы не потерять спасение? Он для себя это делает или для Бога? Так вот, если человек делает, если вы отвечаете, что он делает и для Бога, и для себя, чтобы не потерять спасение, ну что еще какая-то причина? Он, значит, у него еще дела свои есть здесь на земле. Понимаете? И для Бога, но и для себя. Человек, который вошел в покой Божий, он уже успокоился от этих дел. Дела его уже решены. Понимаете? Но он не успокоился от дел вообще. Потому что Господь сам сказал, что Отец мой делает, и я до ныне делаю. Он не успокоился от дел вообще. Но это уже дела не его. Его дела уже решены. Он успокоился от дел своих. Что мне нужно сделать для того, чтобы спастись? Все уже сделано. Что мне нужно сделать для того, чтобы быть сохраненным в спасении? Уже сделано. Что мне нужно сделать, чтобы стать праведным? Уже сделано. Все верою мы должны принять. Так что мы бездеятельны? Нет, не бездеятельны. Здесь написано, успокоился от дел своих. Но есть много дел других. Мои ближние, мои друзья, мои сестры, мои родные, они еще не успокоились от дел своих. У них есть дела. Господь Иисус Христос над ними трудится, и мы трудимся. Но не потому, что это дела наши. Он делает дела для блага других, для славы Божьей. Но он успокоился от дел своих. Когда человек неверующий или религиозный человек слышит вот эту вот весть о покое, то обычно реакция однозначна. Это учение ведет к бездеятельности. То есть можно ничего не делать. Почему? Потому что любовь – это единственный стимул, истинный стимул. И если человек вдруг узнает, а человек неверующий, у него только один стимул. Знаете, какой стимул? Только для себя или же со страха. Если человек неверующий или религиозный, тоже неверующий, слышит о том, что оказывается, больше ничего не нужно делать для того, чтобы спастись, что оказывается, больше ничего не нужно делать для того, чтобы сохранить спасение, то у него все стимулы пропали тогда. И плоть ему сразу же подсказывает, тогда можно ничего не делать. У него невдомек даже, что оказывается, есть единственный стимул бескорыстный для других. Любовь бескорыстна. Понимаете, в чем дело? А человек, который не имеет Божьей любви, а в Библии написано, ибо любовь Божья излилась в сердца ваши Духом Святым, данным вам. Человек, не имеющий Духа Святого, не имеет бескорыстной любви. Он все делает или для себя, или же из-за страха потерять спасение. Там еще такое. Или из-за страха наказания, и так далее, и так далее. Он движен страхом, он движен внешним, законом подталкивать его надо. А изнутри он не может, понимаете? И как только он узнает о том, что оказывается, не нужно ничего делать, он думает, так это что, тогда получается, можно ничего не делать. И теряется всякий стимул. Но если есть любовь Божья, тогда человек такой даже мысль у него не возникает, что это можно вообще ничего не делать. Он просто успокаивается, и у него открываются глаза на проблемы других. То у него были проблемы только свои перед глазами, понимаете, в чем дело? Мне нужно детей вырастить, мне нужно то, мне нужно и то, мне нужно и то. Проблемы других посмотрел, опять свои проблемы. А то смотришь уже, все твои проблемы оказываются уже решены. Так меня же еще дети не выучили. Ну и что? Это уже не твоя проблема. Это уже Божья проблема. Так мне слушать, дитя мое не спасено, это тоже Божья проблема. Но она стала твоей как бы нуждой, но это уже не твое дело. Человек успокоился. Успокоился. Вот что значит войти в покой Божий. Покой – это удовлетворение. Следующий раздел проповеди. Покой – удовлетворение. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Верим ли мы в то, что Бог удовлетворен нами? Вот скажите, Бог удовлетворен вами? Покой – это удовлетворение. Если мы не верим, что Бог удовлетворен нами, мы не вошли в покой Его. Или же сатана обманывает нас, что мы еще не вошли в покой. Бог удовлетворен нами, потому что Он заплатил за нас все. Он любит нас. Удовлетворены ли вы жизнью своей? Удовлетворены ли вы собой? Знаете, в мире есть такая привычка такая. Ой, який я никчема, да, это что-нибудь получилось там, и начинает себя ругать. Он как бы пытается сам оправдать себя перед другими. Вот ошибся, да, там натворил, и сам себя ругает. Не чтобы вы меня поругали, а я лучше сам себя поругаю, да? Я там согрешил против вас, начинаю сам себя ругать. Який я там незграба, никчема и так далее. Человек, который даже не может быть удовлетворен собой, он тоже не вошел в покой. Мы должны понять, что Бог удовлетворен тобой. Он заплатил за тебя всю цену. И Он знает, что дальше с тобой делать. Он удовлетворен, Он радуется. Он радуется, как дитя мы держим в руках и радуемся. Он радуется так точно нами. Итак, покой – это удовлетворение. Господь сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Это не обетование будущей жизни. Это обетование жизни, которое начинается с этого момента. Дальше следующий раздел. Покой – это победа. Покой – это победа. Христианин не может успокоиться, если он будет под рабством греха. Если он не будет жить правильно. Только религиозный человек – это тот, который думает, что он верит в Бога и думает, да, но на самом деле неверующий. Только он может успокоиться и жить в грехе. Сам себя успокоил как-то и так далее. Живет в грехе, да? Ему говорят об этом, что ты грешишь. Я не грешу и так далее. Христианин не может успокоиться. Но Господь сказал, придите, я успокою. То есть дам вам победу. Покой – это победа. Победа над грехом. Победа над грехом. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Если вы так и не поняли, как же нам поступать? Соблюдать ли субботу или соблюдать воскресенье, как субботу? То я не буду говорить прямо, не буду говорить еще одну заповедь там, и так далее. Еще один какой-то закон или подзаконный акт. Потому что в Писании написано, блажен ты, да, как там сказано было Петру, блажен ты, Петр, да, что не плоть и кровь тебе это открыла, но Отец мой, сущий на небесах. Я не буду воровать блаженство таких людей, которые так и не поняли, что же ему делать, субботу или воскресенье соблюдать. Блажен, когда тебе откроет Отец. Но мы должны знать, что нельзя входить в покой раз в неделю. Потому что Иисус Христос сказал, что когда она станет совершенная, тогда то, что отчасти, прекратится. Если в моей жизни настала совершенная, Дух Святой исполнил меня, жизнь мою, то что отчасти, оно прекратилось, оно исполнилось. Давайте мы сейчас помолимся. Поблагодарим Господа за покой, за победу, за удовлетворение, которое Он имеет, и мы имеем в Нем, за утешение, потому что Он Дух утешитель, да, который дает этот покой, утешитель, утешает, дает этот покой. Давайте поблагодарим. Аминь.
Аминь.